Всем привет! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ирина Воробьева. Сегодня пятница и 17 часов по Москве. Это значит, что пришло время программы «Понятия», которую мы ведем вместе с Виктором Вахштайном. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Да, не будем скрывать от наших зрителей, что именно этот выпуск выходит в записи, то есть мы уже все записали и вам теперь показываем. Но следующие мы очень постараемся делать в прямом эфире. Также, конечно, скажу, что некоторые зрители упрекают меня в том, что я не зачитываю их вопросы. Вот прям ровно через 2 недели в следующем выпуске обещаю задать ваши вопросы, даже из каких-нибудь предыдущих выпусков, и мы потратим на это время, потому что нам дико важно то, что вы нам пишете. Вот, ну, список литературы к предыдущему выпуску про повседневность вы можете обнаружить под выпуском про повседневность. Мы продолжаем про повседневность говорить. А давайте так, а почему мы продолжаем говорить про повседневность? С чего это вдруг такая большая тема?
Есть несколько разных ответов. Один из них, он, собственно, всегда есть два разных ответа. Один из науки, а второй из вот такого мира здравого смысла. А для мира здравого смысла это важный вопрос, потому что мир здравого смысла – это и есть мир повседневности. То есть, по большому счету, для человека, который живет своими обывательскими заботами, никакого другого мира не существует, точнее, существует в качестве таких отдушин повседневности, откуда он выходит. А для социальной науки это куда более сложный вопрос, потому что, да, долгое время это не было предметом нашего исследования. Долгое время социологи считали, что нужно изучать, например, мировоззренческие конструкции людей, коллективные представления. Но в конечном итоге в середине 20 века появляется убеждение в том, что если мы хотим понять, как устроен социальный мир, то мы должны понять, как устроена рутина. Что именно повседневная рутина? Рутина иногда встреч, рутинные легкие разговоры за обедом. Рутинные действия, они и являются тем самым неустранимым фундаментом повседневности. Или не фундаментом, а, как говорит один из классиков микросоциологии, то есть социологии повседневности, Гарольд Гарфинкель, что пытаться понять социальный порядок, устранив все эти незаметные, нерефлексивные повседневные практики, все равно, что убрать стены, чтобы посмотреть, на чем держится крыша. Вот в тот момент, когда происходит такой поворот к повседневности, его иногда называют поворотом к практике, его называют микроповоротом и по-разному. А для нас, для социологов, это становится принципиально важным вопросом. Мы больше не задаемся вопросами в духе, как это делал классик нашей социологии Эмиль Дюргейм, про самоубийство как некоторый абстрактный социальный факт. Мы изучаем конкретные практики людей, например, как это делает тот же Гарфинкель, исследуя практики коронеров. Как в коронерских службах классифицируются смерти в качестве убийства, самоубийства или несчастного случая. То есть вот это приземление, постоянный перевод некоторых абстрактных феноменов в плоскость конкретных наблюдаемых практик. Ну, например, там в моем исследовании на Балканах, может быть, какой-то момент поговорим, наверное, не в этой передаче, мы с коллегами изучали, как происходит производство волеизъявления на избирательном участке. Как организована драматургия взаимодействия людей на избирательном участке и как организация избирательного участка, характер диалогов с членами избирательной комиссии. Все это было на Балканах, да, в Боснии, в Хорватии, в Албании. Как это производство, по сути, и создает что-то, что потом будет называться фактом народного волеизъявления. Поэтому вот эта редукция к конкретным наблюдаемым повседневным феноменам больших, иногда тяжелых тем от самоубийств и авиакатастроф. Да, мы говорили о том, что исследуется, например, как организован диспетчерский пункт и практики диспетчеров, которые делают возможными катастрофы. Это такое серьезное, я бы сказал, завоевание социологии 20 века.
Хорошо, но если мы говорим про повседневность, вот вы сказали, что вот этот наш реальный мир, повседневность, это примерно одно и то же. Но как же это получается, что мы, значит, там кто-то смотрит сериалы, кто-то читает книги, а кто-то смотрит телевизор, и во всех этих трех там наших занятиях нам транслируют другой мир, где-то выдуманные писателями или там сценаристами, а где-то выдуманные, например, пропагандистами. Получается, что люди, которые там читают много художественной литературы или смотрят пропаганду, они, ну, немножко безумны, получается так, если они верят в, не знаю, существование Гарри Поттера или в слова там Владимира Соловьева.
Ну вот в данном конкретном случае, если бы мы оставались в логике исследований представлений людей, то, чему мы посвятили наши с вами первые программы, то мы должны были бы сказать, да, что вот эти коллективные представления, они, во-первых, социальные, то есть в зависимости от того, какой социальной группе вы принадлежите, в то вы и верите. Мы должны были бы сказать, что изучая эти мировоззренческие конструкции, например, пропагандистские, мы и понимаем, как на самом деле устроен мир этих людей. И правда, мы же с вами тоже часто оказываемся перед таким искушением сказать, что вот если человек всерьез, наслушавшись Соловьева, начинает вам транслировать картину мира, в которой существуют абсолютно злокозненные американцы, которые подвержены, видимо, какому-то непреодолимому стремлению испортить жизнь русским людям, да? Что есть сильный национальный лидер на белом коне, который является чуть ли не воплощением божественной сущности, который противостоит этим злокозненным американцам. Но при этом есть пятая колонна, хорошо замаскированная в стране, которая подрывает и втыкает ему ножи в спину и мешает ему противостоять. Но, к счастью, есть патриотически настроенные граждане, которые должны сплотиться в едином порыве, чтобы не дать пятой колонне помешать национальному лидеру сопротивляться злокозненному Западу. Мы в этот момент начинаем как бы тоже поддаваться искушению и говорить, ну, они долбанутые, ну, это бред. Ну, это просто искаженная картина мира. Это сфабрикованная реальность. Это представление, которое, видимо, человеку промыли мозги, да, мы говорим про телевизор как про зомбоящик, белый шум, и поэтому, собственно, ну, понятно, он невменяемый, он неадекватный. Я, признаюсь, каждый раз себя ловлю на стремление сказать, что у людей явные проблемы психического свойства, когда сталкиваюсь с такого рода нарративами, ну или когда вдруг мои бывшие студенты, которые тоже уехали в 22-м году, потому что не выносили этого потока пропагандистского бреда, окопавшись в своих замечательных университетах на PhD-стипендиях, начинают транслировать, в общем-то, очень похожую, даже близкородственную картину мира, что есть проклятый капитализм. Есть злобные неолиберальные транснациональные корпорации, которые спят и видят, как высосать из нашей бедной планеты все ее природные ресурсы. И что рост ради роста, как идеология капитализма и раковых клеток, ведет нашу планету к неминуемой гибели, которая уже показалась на горизонте. И что, по сути, страны, которые сопротивляются этим проклятым неолиберальным капиталистическим западным ценностям, ну, видимо, Россия, Иран и Китай, они являются последними островками сопротивления, то, что называлось в греческой теологии катехон, да, то есть что-то, что удерживает мир от сползания в ад. Но у проклятого Запада и неолиберализма и капитализма есть свои собственные пособники, да, колониалисты, такие колониальные государства, ну, в данном случае Израиль, конечно, имеется в виду.
Я хотела сказать, у вас, конечно, прям видно, что вот нынешняя речь, она про студенческие выступления в поддержку Палестины, во-первых, во-вторых, вы все еще не любите леваков, очевидно.
Ну, если бы при этом часть моих студентов, получивших неплохое образование и диплом британский из моих рук, не бежали от одной картины мира и вдруг так же искренне, легко и некритично усвоили вот эту картину мира, которая является ее клоном, плотью от плоти. Да, те же самые четыре этажа. Только там у нас не коварный геополитический Запад, а неолиберализм и капитализм. Там, значит, Россия старается не упоминать, но да, есть страны типа Южной Африки, да, с сильной традицией антиколониальной борьбы. Есть пособники в лице колониалистов и есть народно-освободительные движения. Это, видимо, Хамас, да, которые, вот, сопротивляясь колониализму, подрывают возможности неолиберализма и капитализма. Ну, в общем, кстати, в целом...
Да, просто извините, но я живу в России, вы не поверите, мне нужно сделать здесь сноску и напомнить нашим зрителям, что Хамас в Российской Федерации признан террористической организацией.
Да, как если бы Российскую Федерацию это хоть от чего-то останавливало. Но да, спасибо за важное дополнение. Вот, и ты, когда изучаешь эти картины мира, и ты смотришь, как они эволюционируют, как одни и те же системы развлечений врагов и друзей, страхов и надежд порождают разные типы такого рода пропагандистского бреда, ты можешь в какую-то секунду впасть в заблуждение, что люди действуют, исходя из того, во что они верят. Что их убеждение – это и есть то, что определяет их способ жизни, их повседневную практику, их рутину. И что таксист, который тебе на полном серьезе рассказывает про соросовских агентов, он действительно присматривается к каждому клиенту на тему, не является ли он соросовским агентом. Запоминает адрес, по которому тебя везет. И, возможно, сообщает, кому следует. И вот здесь как раз вступает в свои права социология повседневности, которая говорит: ребята, смотрите, если Никита Сергеевич Михалков транслирует вот этот поток сознания, хотел я сказать, но скорее бессознательным, своим слушателям, потому что это позволяет ему неплохо зарабатывать и сохранять неплохую позицию в системе распределения символических благ, то это еще ничего не значит. Даже если люди слушают его и верят ему, это еще ничего не значит. Но вот когда их повседневный мир становится трансформирован этими верованиями, когда их повседневная практика начинает определяться этой паранойей, вот в этот момент мы должны будем сказать, что они больше не находятся в мире повседневности, они находятся в мире фантазии, в мире безумия, да, в другом типе мира. И вот это как раз предмет исследований феноменологической социологии, такого большого направления, которое называется теория множественных миров, которая попыталась, мы говорили с вами, немножко сделали заход на эту тему в прошлой программе, создать такую классификацию миров, попытаться показать, что их отличает друг от друга.
Мы же говорим не про фантастические миры, ну, типа параллельных вселенных, там вот этого всего. Мы говорим, что в целом у людей, как у общества, и в целом, как не знаю, как у отдельного человека, существует несколько миров, там, не знаю, сновидение, реальность, там и еще какой-нибудь. Вот об этом мы говорим.
Да, потому что это не копенгагенская теория множественных миров. У физиков своя теория множественных миров, у нас своя теория множественных миров. У нас миры называются конечными областями смысла или конечными областями значений. И да, в этой теории заложена идея, что никто из нас не живет исключительно в мире повседневности, вот в этом плоском мире повседневной рутины, что мы из него выходим в другие миры, которые при этом тоже имеют свою собственную социальную организацию. Почему это важно? А точнее, я сейчас переформулирую ваш предыдущий вопрос. Кому это важно? Прежде всего, это важно юристам, судьям. Потому что как судить людей, которые действуют, находясь не в нашем мире?
Людей с заболеваниями или там отклонениями?
Людей, которые действуют, исходя из не просто ложных убеждений, а исходя из искаженной картины мира, в котором они живут. Да, в пределе это болезненно-бредовые состояния сознания. Но ведь когда мы говорим о людях, зомбированных пропагандой, зомбированных в прямом смысле слова, что их повседневные действия начинают определяться этими верованиями, мы тоже оказываемся перед вопросом, в какой степени те, кто этот пропагандистский мир создали, разделяют ответственность за действия тех, кто в этом мире живет.
И какой ответ?
Вот этот ответ, собственно, вошедший в прецедентную систему права, называется правилом Макнотон. Краткая экспозиция, не буду вдаваться в подробности, много про это уже и говорил, и писал. Понимаю, насколько тошнит людей, которые не первый раз это все слушают. Но страдайте. Это такой прецедент, который положил начало вообще вот этой большой традиции исследования действий людей, находящихся в вымышленном мире. Даниэль Макнотон такой был, владелец древообрабатывающего предприятия из Глазго, который выстрелил в Эдварда Драмонда, пресс-секретаря премьер-министра Пиля. Он вообще-то хотел убить самого Пиля, потому что Даниэль Макнотон поехал кукухой, а так часто бывает, что люди, которые едут кукухой, они почему-то хотят убить вот кого-то, про кого напишут в газетах. Ему казалось, что Пиль объявил на него охоту, что премьер-министр лично подсылает к нему шпионов, что он довел его до разорения. И он решает, в общем, положить конец этим преследованиям, застрелив премьер-министра. Интернета не было, посмотреть, как выглядит премьер-министр, было сложно в Гугле. Он путает его с пресс-секретарем, стреляет ему в спину, Драмонд умирает в больнице, Макнотона притаскивают в суд, становится понятно, что он не вменяем. Его защищает Александр Кокберн, такой выдающийся адвокат своего времени, который говорит: вообще-то у нас есть прецедент 1800 года, так называемый закон о Criminal Lunatics Act, да, о преступлениях, совершенных душевнобольными. Этот закон был принят после предыдущего покушения, правда, уже не на премьер-министра, а на монарха, когда человек по фамилии Хэтфилд, получивший в битве под Туркуэном 7 сабельных ударов по голове, решил, что для пришествия Христа на землю необходима сакральная жертва. И лучше всего этой жертвой будет он. А для того, чтобы стать сакральной жертвой, ему нужно убить короля Георга. Его казнят, и он, соответственно, принеся себя в жертву, приблизит пришествие Христа. Он в театре стреляет короля Георга, если не ошибаюсь. промахивается, и тут выясняется, что его нельзя не казнить, ну, потому что он псих, не отпустить. И как быть? И британский парламент срочно принимает вот этот закон о душевнобольных преступниках. По этому закону Макнотта наследовало бы отпускать. Ну, потому что вот человек явно не является субъектом собственного действия, что буквально означает.
Отпускать, может, лечить все-таки?
Ну, да, лечить, разумеется, но он не подсуден. Почему? Потому что вменяемость – это от слова «вменение». То есть вы вменяемы, если вам можно вменить причинность собственного действия. Если вы являетесь причиной своего действия, вы вменяемы, значит, вы несете за него ответственность. А если вы не являетесь субъектом, то есть причиной своего действия, ну, тогда вы как бы не попадаете под категорию, значит, подсудимого. И Кокберн, доказывая все это, по сути, добивается того, что Макнотона отправляют на лечение в Бедлам, где он впоследствии умрет. А, ну, королева в ярости. Вы что, охренели? Там у нас же так, на премьер-министров не напасешься. Вы каждый раз даете основание каждому следующему психу, прекрасную идею подкидываете ему в голову, да? Мне нужны четкие критерии, говорит она. Она собирает лондонскую коллегию судей, дает им гипотетические вопросы, отвечая на которые, они должны сказать, при каких обстоятельствах человек является субъектом своего действия. Вопрос, который для социологии является центральным. Мы говорили о Максе Вебере, о теории социального действия, о том, что вы вкладываете смысл в свое действие, а значит, вы являетесь субъектом, который ориентируется на какую-то цель, выбирает средства. То есть социологи тоже сильно про это. Но судьи решили так. Они составили список таких вот правил. Одно из них мы знаем благодаря романам Джона Гришема и всяким судебным драмам. Это он не мог отличить добра от зла. Да, помните? То есть вот неспособность отличить добро от зла является одним из правил Макнотта. И не ведал, что творит. Не осознавал последствий своих действий. Но есть очень важное правило Макнотона, которое, собственно, и запустило вот эту философскую механику, которая потом закончится созданием целой исследовательской области социологии повседневности и теории множественных миров. Это правило гласит, когда вы судите человека, который явно находится в болезненно-бредовом состоянии сознания, то есть не в мире повседневности действует, судьи должны принять на секундочку в качестве допущения, что все, во что он верит, действительно и реально. То есть судить его надо по обстоятельствам его вымышленного мира. Если психу кажется, что сосед является агентом инопланетян и пытается, значит, высосать его мозг, и он в целях самозащиты его убивает, то это самозащита. То его надо лечить. Но если ему кажется, что у соседа роман с его женой, при том, что он находится ровно в таком же помутненном состоянии рассудка. И он убивает соседа, потому что у него параноидальное расстройство. Его можно казнить. То есть он, ну, даже по меркам своего вымышленного мира совершил преступление.
То есть, подождите, то есть получается, что судья должен, ну, как бы представить себе иную реальность и понять, этот человек действовал там, защищая себя и свою жизнь, или он действовал просто как, ну, как бы убийца, который и в любой из реальностей совершил бы это преступление, если бы...
Именно так. Реконструируя мир душевно больного, они должны сказать, по обстоятельствам этого мира, совершил он преступление или нет. И Артур Кёслер, вот, которого я очень люблю и которого цитировал в прошлой программе, он ненавидел правила Макнотона, и он писал, что это удивительное проявление британского колониализма, распространение британского законодательства и его действия британского правосудия на вымышленные миры душевнобольных. Ну, не знаю, право требует универсальных общих знаменателей. И если нужно как-то судить людей, которые не в мире повседневности действуют, а вот там, то, значит, надо принять во внимание, что а что, если бы на самом деле дела обстояли именно так? Он преступник или нет? Вот, соответственно, это все запускает...
Подождите, у меня тогда опять вопрос. Хорошо, но если мы, например, судим глубоко религиозного человека, которому его религия, извините, что я задаю именно вам этот вопрос, говорит убивать вот конкретный. Ну про что? Ну простите.
Я просто пока не прозвучала фраза «извините именно вам», все было нормально. Так, продолжайте, пожалуйста.
Ну, да, хорошо. Ну, в общем, вы меня поняли. Человек искренне верит. Его религия говорит, что для того, чтобы защитить там себя, семью, дом и религию, и, не знаю, и вот это все, надо убивать конкретных людей. Или людей конкретной национальности, или людей на конкретной территории, или людей, которые ведут себя конкретным образом и так далее. С этим что
не
делать?
Работает. Не работает. До тех пор, пока нет конкретного акта самозащиты, не работает. То есть вот в данном конкретном случае требуется именно акт самозащиты. Почему, собственно, были приняты эти правила? Чтобы Макнотонов больше не отпускать. Чтобы можно было казнить Даниэля Макнотона, которого отправили на принудительное лечение. То есть, по большому счету, если бы его судили уже после принятия правил Макнотона, Макнотона бы повесили.
Потому что он в этот момент, когда стрелял в спину, не защищал свою жизнь.
Именно так. Именно так. Соответственно, вот эта штука сначала попадает в психологию, разумеется. Потому что у психологов появляется мощнейший источник вдохновения. И такой чуткий, философски образованный психолог, как Уильям Джемс, создатель философии и религии, заодно функционалистской психологии, вообще один из классиков психологической науки, в своей книжке «Принципы психологии», по-моему, 1897 года, 21 главу как раз посвящает, она называется «Восприятие реальности», и посвящает вот этой теории множественных миров. Он говорит, вообще-то психологи должны разобраться в устройстве разного типа миров. Вот есть, говорит он, мир физических вещей, конкретных ощущений, непосредственного опыта. Социологи потом это и назовут миром повседневности. В котором у нас есть конкретный физический фидбэк от того, что нас окружает. Есть мир предрассудков, разного рода идолов рода, как он их называет. Да? Есть сверхъестественные миры, типа христианского рая и ада. Короче, классификация миров у Уильяма Джемса – это такая борхесовская энциклопедия животных. Там соседствуют рядом друг с другом нерядоположные миры. Но начало положено. Джемс запускает эту идею. Она укореняется. И спустя 50 лет, с запозданием, как обычно, до нее добираются социологи. Социологи добираются до нее как раз в контексте теории действия. Потому что мы же, как юристы, да, теория права, Макс Вебер, связана с социальной теорией действия напрямую. Потому что теория действия изучает действия людей, смыслы, которые они в них вкладывают. Но она развивается, и в какой-то момент, а именно в 1945 году, приходит к проблеме, которая называется «Проблема Дон Кихота». Вот Дон Кихот, действуя в мире повседневности, фигачит мельница. В мире повседневности нет никаких великанов. Он действует, у его действия есть смысл, возвышенный, я бы даже сказал. Он, значит, борется с мельницами, получает по голове, к нему кидается Санчо Панса, говорит, ну ты теперь-то видишь, что это мельница? Говорит, ну теперь-то, конечно, вижу, потому что мой оппонент, мудрый Фрестон, да, злой волшебник, специально превратил великанов в мельницы, чтобы теперь надо мной посмеяться. Да, бред очень устойчивая конструкция. Теперь, с точки зрения Макса Вебера, что делает Дон Кихот? Он вложил смысл в свое действие. Он действует как Мартин Лютер практически. Да? То есть, мы боремся с великанами. Его действие, безусловно, имеет смысл. Но только в мире повседневности великанов нет. Да, получается, что он действует в одном мире, а ущерб причиняет частной собственности в другом. И в этот момент теория множественных миров входит в социологию. С этого момента, благодаря Альфреду Шульцу, такому создателю феноменологической социологии, те, кто изучают действия людей, вынуждены обращать внимание на то, в каком мире эти действия совершены.
Хорошо. Простите, что я перебью с мельницами. То есть получается, что если бы в мир великанов и в великанов верил бы не только Дон Кихот, но и еще половина планеты, а вторая половина планеты не верила бы, и в их мире повседневности были мельницы, а в мире повседневности вот этих были бы великаны, то как-то тут конфликт возникает между мирами.
Возникает, потому что вы сейчас сделали такой ход аргументативный в сторону социологии начала 20 века, которая ровно про это и говорит, что это же коллективные представления. Изучите границы коллективов, племен, в которые в это все верят, поймите, как устроены верования, и вы поймете, в каком мире они живут и как они действуют. Социология повседневности пытается вывести повседневный мир из вот под этой социологической интерпретации. Типа у каждого племени своя повседневность, у каждого человека, значит, у каждого психа своя программа. Нет, говорят они. Мир повседневности – великий уравнитель. Потому что повседневность – это как раз те самые нерефлексивные действия. Они определяются тем, в какой установке сознания они совершены, а не тем, какому племени вы принадлежите. Ваши верования, они как раз могут определять миры, миры фантазий, миры иллюзий. Вот они различаются, безусловно, у разных культур, разных социальных групп. Но хождение, дыхание, вещи, связанные с обращением с физическими объектами, это как раз то, что связано с вашим телом больше, чем с вашим социальным положением и принадлежностью к какой-то группе. Они пытаются вот этому опыту, конкретному, непосредственному, жизненному опыту человека, опыту физического тела в физическом мире, все то, что социологи старались не изучать, опыту, связанному с, в общем-то, психологическим понятием установки сознания, что социологи тем более старались не изучать, потому что надо было отмежеваться и от физики, и от психологии. Это все начинает возвращаться, возвращаться именно через вот эту реабилитацию повседневного опыта. Тогда получается, что мир повседневности – это общая зона, это общий регион. Вот этот мир, в котором вы чуть больше физическое тело, которое обладает, прежде всего, некоторым способом проживания времени, потоком восприятия, чем представитель какого-то племени с его собственными верованиями. В этом и была революция феноменологов. Они попытались доказать, что какими бы разными иллюзиями мы ни оперировали, какие разные странные вещи мы бы не верили, на уровне повседневности мы все так или иначе находимся в общей ситуации, лицом к лицу. И даже в психологии это нашло некоторые подтверждения эмпирические. Например, вот знаменитый эксперимент Лапьера. Ричард Лапьер попытался показать, до какой степени социальные установки людей реально определяют их поведение. В тот момент была невероятная расовая напряженность в США, и он разослал письма в кучу маленьких отелей с предупреждением о том, что он посетит и поселится у них вместе с двумя своими аспирантами, афроамериканцем и японкой. И ему отели ответили: пожалуйста, не надо. Ну, то есть вот ты приезжай, а вот не надо. Он по всем по этим отелям проехал, и везде его с аспирантами поселили, потому что, да, как бы убеждения, в том числе расовые предрассудки, это одно. А постоялец есть постоялец, клиент есть клиент, отель есть отель. И дальше вот на уровне этого автоматизированного действия с очень маленьким процентом отелей им действительно отказали. И в этом смысле микросоциология, она, конечно, очень внимательно смотрит на всякие бредовые мировоззренческие конструкции, но при этом всегда держит в памяти, что есть что-то, что всех нас объединяет. Есть что-то, да, вот этот мир рутины, мир нерефлексивного, свернутого, сказал бы Хайдеггер, действия, в котором вы больше не являетесь представителем своей политической партии, носителем сильных убеждений и так далее. Вы являетесь телом. В конечном итоге в куда большей степени человеком, чем в тот момент, когда занимаете какую-то ячейку в социальной и политической структуре. Но тогда надо понять, как проходит граница между этим миром и остальными мирами. И Альфред Шульц предлагает нам шесть элементов, которые позволяют разделить миры друг от друга. Мы уже с вами говорили в прошлый раз, что вот есть пирамидка миров, есть мир повседневности, такой фундаментальный общий мир. Есть мир, например, безумия, мир художественного произведения, о котором вы упомянули, мир научной теории и, наконец, мир сновидения. Это не полный каталог, там могут быть мир компьютерной игры, например. Вот сейчас интенсивно обсуждается вопрос, мир пропаганды мы все-таки сможем включить в такую классификацию миров. Ведь пропаганда – это же не просто как художественное произведение, это что-то, что по-настоящему трансформирует, может трансформировать вашу повседневную практику. А в итоге у него этих шесть элементов, они складываются из следующих частей. Первое – в мире повседневности вы живете в так называемой естественной установке сознания, на автомате. Это что-то, что исключает рефлексию, отстранение, что-то предполагающее, что вот мы как вот… воспринимаем недискретно поток ощущений, то есть плывем, по сути. А в тот момент, когда мы, например, приподнимаемся над рутиной и начинаем, включаем мозг, и начинаем, например, анализировать, мы переходим в рефлексивную установку сознания, мы нарезаем наш опыт на отрезочки, на элементы, и, по сути, делаем его доступным осмыслению.
Да, и сразу получаем травмы. То есть пока ты как бы не занимаешься вот этой штукой, то все у тебя нормально. Как только ты нарезал и отрефлексировал, тут же получился травма.
Ё-моё, что же сделал?
Да-да-да.
Отсюда вот та знаменитая фраза «действующий не имеет совести». Потому что совесть как раз как моральная инстанция действия предполагает выход из действия. Надо на него выйти, посмотреть, такой, вот это я, конечно, тварь. Да, и потом вернуться обратно. Но в естественной установке нет совести, в естественной установке нет рефлексии. Мир повседневности – это мир естественной установки. Она есть независимо от того, буржуа вы, аристократ или пролетарий. Это естественная установка проживания мира. Второй элемент – это проживание собственного тела, собственного «я». В мире повседневности это «я», которое Шутц называет «I». Он крадет это понятие у Джорджа Герберта Мида, другого знаменитого социолога и психолога. I – это неразличенное «я», вот как в спортивной игре, вот игрок в регби, да, он, для него нет прошлого и будущего, для него мир – это единство настоящего и настоящего. То есть он вовлечен в свое действие, он погружен в него, он проживает свое собственное тело, совершающее некоторые операции. Но когда вы выходите из этого, вы сами для себя становитесь уже не I, а тем, что называют me, то есть частичным я. Я как объектом наблюдения самого себя, я как наблюдающий. Или когда вы погружаетесь в художественное произведение, вы больше не вот это вот тотальное, спонтанное, действующее «я». А действие – третий элемент, да, доминирующий способ действия. В мире повседневности мы действуем с физическими вещами. Мы производим операции, телесные операции. И поэтому, вот, собственно, мир повседневности – это и есть мир физических объектов, дающих сдачи, вот как по Джемсу. Тогда как, например, если я погружаюсь в мир науки, математику нужно там распаковать уравнения, а мне нужно провести теоретические развлечения так, чтобы исходная концептуальная конструкция получилась непротиворечивой. То есть мы совершаем действия в уме. Эти действия могут быть не связаны напрямую с нашим телом. Мы там, мы в решении теоретической задачи. Далее, проживание времени. У действующего в мире повседневности особая временная перспектива, особая темпоральность. Например, действуя с вами, взаимодействуя сейчас с вами в этой программе, мы производим сонастройку временных перспектив, синхронизацию. Время для нас с вами сейчас течет не так, как оно бы текло для нас, если бы мы не находились в этом диалоге.
Ну, то есть плюс-минус одинаково время.
Да, это то, что Шутц называет «живое настоящее». Он проводит аналогию, у него есть отличная другая статья про совместное исполнение и совместное сотворение музыки. Чтобы люди могли совместно сочинять музыку, они должны сонастроить свои временные перспективы. И он, по сути, уподобляет такого рода повседневный разговор людей друг с другом совместному исполнению, да, которое не предполагает «сейчас, подожди, я рефлексивно подумаю, тут аккорд». Да. Нет, это jam session, по сути. Да. Мы внутри, мы, извините, в потоке. Это нормальный термин был когда-то у
Мы
феноменологов.
вернем ему доброе имя.
Сейчас это будет сделать сложнее. По счастью, хотя бы термина «мы в ресурсе» у нас не было. Но да, в потоке совместной коммуникации, в сонастройке. Далее, на эпохе, очень важное понятие. Эпохе – это приостановка сомнения. Я не сомневаюсь в существовании вас, когда я с вами разговариваю. Я знаю точно, что это не дипфейк. Хотя хрен его знает, конечно, да? Но нет. Да. То есть я в этот момент выключаю, блокирую сомнения в существовании ведра, которое мне пришлось поставить на диван, чтобы поднять ноутбук, самого ноутбука, да, потому что в гостиничном номере организовать запись довольно сложно. То есть мне не приходит в голову начать сомневаться в том, реален ли стул, на котором я сижу. Да, если мне придет это в голову, как раз у Джемса есть большой кусок про это, то с этого может начаться очень серьезное психическое расстройство. Человек
Да, как
начинает
раз хотела сказать, что
сомневаться.
если, да, начать сомневаться вообще во всем, что с тобой происходит, насколько это реально, это прям путь в очень-очень большие проблемы.
Но когда я погружаюсь в мир социальной теории, для меня больше нет моих слов, для меня больше нет вас, для меня нет ведра, на котором стоит ноутбук. Для меня есть фреймы коммуникации, жесткие структуры, которые просвечивают через наблюдаемые феномены. Моя задача увидеть эти структуры, моя задача их описать. В мире научной теории вы как раз вполне можете сомневаться в реальности людей, наличии у них мозга, да? В куче других вещей, потому что теперь для вас несомненные задано аксиоматикой вашей науки, а не здравым смыслом обывателя в мире повседневности. Потому что теперь вы должны, наоборот, заблокировать сомнения в аксиомах своей дисциплины и начать сомневаться в реальности того, что кажется реальным обывателем. Точно так же, когда вы погружаетесь в мир художественного произведения, вы не спрашиваете, а летают ли люди на метлах? Ну, такой типа, да, это квиддич, конечно, летают, потому что это
Нет.
квиддич. Очевидно же, что летают. Как, значит, там ловец будет ловить меч? Снич, простите. Соответственно, вот эта приостановка сомнения, она свойственна каждому из миров. Просто в каждом из миров разные вещи будут сомнительными и несомненными. И так далее, и так далее, и так далее.
Хорошо, тогда скажите, вот этот мир повседневности, который самый базовый, основной, он же еще меняется в зависимости от возраста, как минимум. Потому что, условно говоря, когда мы дети, мы живем в мире сновидений и, там, не знаю, сказок и чего-нибудь такого. И это и есть наша реальность. То есть, условно говоря, пол — это лава, это абсолютная реальность, это как бы все так. Вот. А потом, ну как бы, потом Дед Мороз не существует и все такое прочее.
Ровно поэтому Шуц пишет очень четкую фразу. Моя социология – это социология взрослого, бодрствующего индивида. Взрослого. Но в каком-то смысле там заложена еще от Джемса идет идея того, что в целом взросление – это и есть операция разведения миров. Понимание того, что когда Отелло душит Дездемону на сцене, не надо доставать кольт и стрелять в актера, потому что это актер. Да? Потому что развлечение разных страт реальности, там, театрального исполнения, художественного произведения, пропаганды, то есть это как раз и то, что вообще-то формируется с возрастом. А за счет чего? За счет чего? За счет вот этого эпохе. За счет того, что вы учитесь не сомневаться в реальности одних вещей, сомневаться в реальности других, а потом переключать. Вот этот переключатель у Шутца называется шок. Он украл это понятие у Кьеркегора, такого философа религии, который использовал понятие шока для описания того, что происходит с человеком, когда он погружается в религиозный экстаз. То есть, когда он уходит в другой мир, да, то есть трансцендирует, он погружается в этот мир, а потом приходят социологи и говорят, вы знаете, этот мир тоже имеет социальную организацию, если что. Это не индивидуальный экстаз, это не индивидуальная молитвенная трансценденция. Там тоже свои социальные структуры. В итоге, да, все верно, взросление как раз и предполагает, что мы учимся через шок, через переходы между мирами, выходить в другие зоны реального и возвращаться в мир обывательского здравого смысла. Вот с этого момента, да, счастлив тот, кто сохраняет сомнения в аксиомах обывательского здравого смысла, что означает взгляд ребенка, еще его называют взглядом художника, который позволяет ему не принимать как само собой разумеющееся то, что принимают как само собой разумеющиеся другие люди. Но если что, параноик тоже не принимает как само собой разумеющееся то, что принимают как само собой разумеющиеся другие люди. И вот тут возникает, да, вот этот... Да, прошу прощения.
Я просто подумала, ну, то есть вы уже об этом плюс-минус сказали, но все равно получается, что на мир здравого смысла, а точнее на действия внутри мира здравого смысла, все надстройки миров, они имеют ну, большое влияние, условно говоря. И я сейчас даже не говорю про плохое влияние, там, условно говоря, пропаганды. Но ты можешь пойти в театр, посмотреть спектакль и перестать делать что-то в своей повседневной жизни или начать, наоборот, делать что-то. И так далее. И кино, фильмы, там, не знаю, сны.
Вот для первого поколения социологии, в повседневности, прежде всего для классика нашего Альфреда Шутца, все равно счетом наоборот. Он говорит, все остальные миры дефицитарны. То есть они являются производными колониями мира повседневности. Потому что мы выходим из мира повседневности в театральное представление, или в сновидение, или в научную теорию, и возвращаемся в него. Они все в каком-то смысле это тени, которые отбрасывают мир повседневности в другие плоскости. Но потом... Уже в 70-е годы, когда придет Ирвин Гофман, там все поменяется местами. И действительно, уже далеко не обязательно мир повседневности будет тем самым фундаментом, который отбрасывает тени в другие плоскости. Но и наоборот, то, что увиденное в фильме, как в моем любимом примере с инженером НАСА, который сходил на фильм «Выживший», не «Выживший», забыл, как он называется, вспомню, потом напишем в описании, фильм провалился в прокате, но в нем описывалась ситуация, как космонавт застрял на орбите. И какие они придумывают решения, чтобы его оттуда вытащить. Пришел после этого фильма домой, лег спать, звонок из НАСА, срочно. Аполлон, проблемка, там заканчивается кислород. И то, что он видел в фильме, в частности, использование так называемых недокументированных способностей. Ну, например, кислород, который был еще в луноходе. Он использовал для того, чтобы спасти человека на орбите. То есть, в каком смысле, фильм сформировал реальную практику спасения космонавтов и, более того, потом лег в основу инструкции по безопасности. Но для Шульца нет. Для Шульца повседневность первична, все остальные миры дефицитарны. А тогда возникает вопрос, а как вообще они там могут оказывать влияние? Ну, то есть они же как-то оказывают влияние на наш повседневный мир. И тут вступает такое важное понятие – структурное подобие. Мир бреда, даже самого изощренного параноидального бреда, структурно подобен миру здравого смысла повседневности нормального человека. Мир социальной науки структурно подобен миру повседневности. Потому что мы оперируем моделями людей. Но чтобы мы могли назвать модели людей моделями, они должны иметь некоторое сходство с людьми. То есть они должны их моделировать. И сновидение структурно подобно миру повседневности. Поэтому у нас возникает в сновидении ощущение достоверности происходящего, которое отстраняется только когда вот мы уже в просоночном состоянии, когда перед пробуждением.
Ну, то есть, условно говоря, если бы нам снился скорее квантовый мир с нарушением всех законов физики, к которым мы привыкли, то мы бы сразу поняли, что это что-то не то, и это, наверное, сон, и что-нибудь подобное.
Да, потому что есть некоторые базовые паттерны опыта, сформированные повседневной жизнью. Они дальше трансформируются во что-то. Они могут трансформироваться в научную теорию, в художественное произведение, в кошмар ночной. Вот это структурное подобие миров – это, собственно, то, что в какой-то момент и позволяет судить умалишённых. Именно благодаря структурному подобию правила Макнотона переносят британское законодательство из мира повседневности на мир сумасшествия. И да, пропаганда, чтобы быть убедительной, должна быть структурно подобна миру реальности. Она должна погружать вас в мир, который структурно подобен. А в противном случае это, в общем, да, квантовый мир. Что-то, что никак не коррелирует с вашим опытом, а потому не создает ощущение достоверности. Вот это ощущение достоверности – это еще последний, шестой элемент когнитивного стиля. Называется attention à la vie – внимание к жизни. То, что затягивает. Ведь это не просто что-то, что мы наблюдаем и получаем удовольствие от просмотра. Что-то, что затягивает, вовлекает, навязывает свои собственные аксиомы, заставляет сомневаться в том, в чем вы не сомневались вчера, и заставляет перестать сомневаться в том, что кажется в высшей степени сомнительным. Вот это погружение, да, это как раз то, что и отличает просто набор бредовых представлений о мире от иллюзий, определяющих ваши повседневные действия. Вот в этот момент мы такие, окей, это мир фантазий, это мир иллюзий в лучшем случае, а в худшем мир безумия, конечно.
Хорошо. И вторая вещь, которая, вероятно, влияет на и как на базовую повседневный вот этот мир, так и на все остальные, это социальный статус. Особенно если он резко меняется в ту или другую сторону. Наверняка же, это, там же должно все меняться абсолютно.
Нет.
Нет?
Вот опять же, для старой социологии было бы, наверное, так. То, что там вообще немыслимо отказаться от идеи социальной роли, социального статуса. И самое главное, стоящее за этими идеей, представление о принадлежности к какому-то коллективному агрегату. Но в тот момент, когда появляется социология повседневности, мы говорим, чистка зубов, конечно, очень-очень по-разному устроена у миллионера и нищего, потому что нищий может их не чистить. Но вот то, что заменяет нищему чистку зубов, элементарные процедуры гигиены, тоже является такой же рутинной, нерефлексивной практикой, как для вас чистка зубов. Нет людей, у которых нет этого базового слоя нерефлексивных рутинных практик. Потому что даже параноик, который находится в состоянии ощущения неподлинности всего, что его окружает, да, духе «он умер, зачем ему это понадобилось?», даже у него есть огромный слой рутинных действий, потому что из них, собственно, и соткан этот базовый мир. Да? То есть невозможно, физически невозможно существовать, если его нет. Тогда, соответственно, мы должны отказать себе в естественном для социолога стремлении релятивировать повседневность, приписав ее классовому статусу, доходу, полу, конечно, гендеру, разумеется. Женская повседневность совсем не такая, как мужская. Да, видимо, мужская, она как-то не в естественной установке сознания протекает, да, не в рутине. Все очень осмысленно делается, очень рефлексивно. Каждый шаг, каждый вздох. Нет. Ну, то есть есть общие вещи, которые объединяют, да, которые не разделяются по классам, статусам, полам и прочим. И как раз идея найти этот общий знаменатель, такой базовый фундамент, который не будет различаться даже между Россией и Америкой, не поверите, был в конечном итоге найден вот в этой грамматике повседневной рутины. Но сначала надо было придать миру повседневности такого рода особый статус. Впрочем, в какой-то момент возникает, как всегда, подлый вопрос. Смотрите, есть миры нерукотворные. Ну вот, например, сновидения. А есть миры прям рукотворные. Ну вот художественное произведение, в которое вас вовлекают. Или компьютерная игра, у которой есть сценарий. А мы, правда, и то, и другое предполагает погружение, и то, и другое предполагает принятие аксиом. Но вот, например, когда Дурова судят за то, что он создал платформу, на которой другие люди совершают действия.
Ладно, пока его не за это суть, мы вообще не знаем, какие мы
обвинили. Пока не знаем, да. Но, ну, в качестве примера.
В пятницу будет программа, напомню, что мы в записи, может, ему уже предъявят обвинение, но пока нет.
Другой пример, более, значит, менее связанный с актуальными событиями. Когда судят корпорацию Linden Lab за создание такой компьютерной игры, как Second Life, в которой люди там придумывают себе аватарки, но это уже все, игра уже умерла после всех этих бесконечной череды судебных исков. Делают там все аватарки, живут своей жизнью. В какой-то момент там университеты открывают свои кампусы и предлагают курсы прослушать. Там появляются агентства по подбору персонала, там появляются какие-то, не знаю, что еще, парикмахерские, куда можно прийти и улучшить. Ну, в общем, там какой-то мир развивается. Но там есть казино. И дальше вопрос. Люди, которые играют в казино, азартные игры запрещены. Но они играют в азартную игру внутри не азартной игры. Это игра в игре.
Ну, они на реальные деньги или на вымышленные?
Линден доллары, которые имели хождение в этой игре, их можно было купить. И в этот момент, в общем, в суде доказывалось, что если вы конвертируете не игровую валюту в игровую валюту, а игровую валюту можно поставить на рулетке, то вы соучастник подпольного казино. И корпорация Linden Lab такая: ну мы же не несем ответственности за то, что там делают. Нет, вы, как демиурги этого мира, разделяете ответственность с теми, кто этот мир населяет. Но тогда давайте судить Джорджа Мартина за убийство Эддарда Старка. Какого черта?
Нет,
за красную свадьбу, просто за массовое надо сразу давать. По предварительному сговору, судя по всему, со сценаристами. То есть давайте осудить других создателей такого рода рукотворных.
Ну, есть же большая разница. Но подождите, даже в тех примерах, которые вы приводите, ну, потому что, когда мы смотрим «Игру престолов», там уже все происходит, мы никак не можем на это повлиять, мы не можем заплатить денег за то, чтобы Эддарда Старка не убивали, или лютоволка не убивали, понимаете, или чтобы там второй
дракон. Я понимаю, вам из этих двух лютоволк гораздо больше
убивается. Да, разумеется, да. Людей в фильмах...
Людей не жалко в целом.
Я жалею меньше, но как бы, ну, неважно, слушайте, просто это сериал, мы его смотрим, там уже все происходит, мы не можем на это повлиять. Когда ты заходишь в игру с реальными деньгами, проигрываешь их там, эти реальные деньги, это как бы совсем другое вовлечение, и понятно, что...
Окей, хорошо, давайте возьмем критерий вовлечения в качестве такого рода основания, потому что с деньгами понятно, кажется, что там, где их нет, там не может быть и исков, а они есть в огромном количестве. 2007 год, запрет пейнтбола в Германии. Потому что пейнтбол... Да, не на деньги ребята играют, на чистое удовольствие побегать по лесу и пострелять друг в друга. Запрет
даже пейнтбол. Не по лесу, на площадке. Это спортивный пейнтбол был-то запрещен тоже. Простите, я играл в пейнтбол тогда просто.
Я тоже. Но мы по лесу бегали. Я до сих пор... Да, ладно, не будем вдаваться в воспоминания.
Это обычный пейнтбол, а спортивный пейнтбол играется на площадке. Ну, в общем, это все равно запретили, да.
И вот Дитер Вифельшпюц, который, значит, депутат от СДПГ, такой выходит... Говорит, вы понимаете, что происходит вообще? Вы, по сути, мочите людей. Ну, то есть вы, а потом у нас в школах стреляют, черт знает, значит, друг в друга, потому что насмотрелись пейнтбола, видимо, я не знаю. И дальше начинается такая серьезная работа над тем, в какой степени мир пейнтбола структурно подобен миру чего. И вот тут появляется задача. Структурно подобен чему? Пейнтбол структурно подобен, это модель, это слепок с ситуацией военных действий. А вовсе не... И дальше в суде как бы объясняют, что если бы существовала такая игра, где один вооруженный человек должен перестрелять как можно больше безоружных людей в одном здании, такую игру, конечно, бы стоило запретить именно за счет ее структурного подобия. Но здесь нет, это не повседневный элемент взаимодействия, скопирован в игровое взаимодействие. Тем не менее, как я напомню, хотя пейнтбол на самом деле не запрещается в Германии в тот момент, запрещается использование красной краски для маркеров. То есть маркеры больше не заряжаются красными шариками, потому что таки кровь. Поэтому теперь в спортивном пейнтболе у нас желтая кровь, зеленая кровь, но не красная, чтобы, не дай бог, не слишком структурно подобным мир оказался. Другой пример. Окей. 1973 год. Дино Сесарелли, такой тавгай, играющий за команду Миннесоты, выходит на лед и выполняет программу, выполняет задание. То есть задача тавгая – бить других игроков, а не забивать шайбы. Вырубает игрока команды Торонто Ливс. Дело происходит в Канаде. Его сажают на скамейку, значит, до конца игры. А в конце игры выходят полицейские и забирают его за нападение. И дальше вся хоккейная общественность несколько удивлена, потому что есть мир повседневности. И если в мире повседневности человек пошел и клюшкой кого-то на улице, да, сделал то же самое, что сделал Дино Сесарелли на льду, то, конечно, этого человека надо судить, не вопрос. Но хоккей – это мир спортивной игры. У него свои собственные правила, свои собственные наказания, свои собственные преступления, свой собственный критерий оценки действий другого человека. И он как бы там наказан. Наказан по правилам этой игры. Он сидит там на скамейке. Судья отвечает примерно следующее. Окей, вот есть мир повседневности, где нельзя бить клюшкой людей на улице. И есть мир хоккея, где надо бить клюшкой людей на улице.
Хотя но тоже нельзя, на самом деле, по правилам. И там нельзя бить клюшкой людей.
Нельзя. Нельзя, но можно. Нельзя, но можно. То есть как бы нельзя, потому что ты будешь наказан, но можно, потому что тебе за это платят деньги, если что. Вот. Но, говорит она, есть третий мир. Называется мир медиа. У нас теперь, извините, все хоккейные матчи транслируются, 1973 год. В каждой канадской семье стоит телевизор. Телевизор смотрят дети. Дети видят, как он мочит клюшкой, значит, другого игрока. Дети еще не умеют различать миры. И поэтому вы таким образом нашим канадским детям подаете пример того, как нужно мочить других детей на наших канадских улицах, а вовсе не на льду. И это вызывает бурю возмущения и очень серьезную дискуссию. Может ли мир телевидения оказаться такого рода новым общим знаменателем? Да, потому что там, где раньше была повседневность, как некоторая база, подведенная под все остальные миры, у нас что, теперь телек, что ли, получается? Мир медиа заменил мир повседневности тогда, да? Так? Нет, не так. Это там серьезная работа была проведена, чтобы различить все эти вещи. Потом та же самая работа повторилась с компьютерными играми. Теория множественных миров заходит как раз именно там, где в судах начинают возникать вопросы о структурном подобии миров. Структурное подобие – раз, пейнтбол. Рукотворные и нерукотворные миры – два. Вторая жизнь, Линден Лаб, другие примеры такого рода. Третий элемент – это пробой диэлектрик. То есть вот то, что мы сейчас видели на примере хоккея. То есть когда действие в одном мире начинается интерпретироваться по правилам другого мира. Потому что есть телевидение, как то, что их связывает, делает эти миры сообщающимися сосудами. Вот, в итоге технический прогресс обогащает количество миров, в которых мы можем с вами находиться, с какой-то галопирующей скоростью. Подумайте на секунду, какие были возможности выхода в другой неповседневный мир у человека в конце 19 века. Почитать сентиментальный роман, сходить в театр.
Мне уже были?
Были, хорошо, да. Я думал, что мы не будем этого упоминать, но, конечно, да.
Окей. Наркотики – это зло, если что. Это вредное и зло. Это я должна сказать, потому что иначе. Пропаганда
получится. Вот-вот. Вот я поэтому и игры были, конечно. Но, тем не менее, да, то есть посмотрите сегодня. То есть какой процент своего времени вы на самом деле проводите в мире повседневности, а какой процент в каких-то других мирах, части из которых являются сфабрикованными. Да, потому что есть сфабрикованный мир компьютерных игр, и да, есть сфабрикованный мир информационного потребления. Потому что, например, у Высоцкого в песне «Жертва телевидения», которая заступается за Анжелу Дэвис и пьет на посошок с Помпиду, пока жена требует вывести ее в кинотеатр, то есть совместно погрузиться в другой неповседневный мир, у него уже хорошо, он уже не в повседневном мире, то есть он уже там. Такого рода эрозия повседневности, давайте так это скажем. То есть ситуация, при которой мы в какой-то момент рискуем действительно не понять, где проходит граница между миром повседневности, миром сновидения, миром научной теории, миром художественного произведения. Она есть. Это, собственно, заставляет все больше внимания уделять идеи структурного подобия и переноса, и чуть сильнее сомневаться в идее Шуца о том, что миры герметично замкнуты, и при переходе из одного в другой случается шок, скачок.
Ну, мне кажется, что мы помогаем как-то людям оставаться в мире разума, здравого смысла, ну, мне кажется, нет.
Ну, мир здравого смысла – это далеко не всегда мир разума. Мир здравого смысла – это мир привычки.
Вот, что? Отличная привычка. Вот у людей прекрасная привычка приходить по пятницам в 17 часов каждые две недели, слушать Виктора Ваштайна в программе «Понятия». В общем, сохраняйте эту прекрасную привычку, пишите комментарии. Увидимся через две недели. И, собственно, на этом все. Но следующая тема будет уже не про повседневность, да, а какая-нибудь другая. Да, спасибо большое.
Придумаем. Спасибо.